«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Будапештский меморандум. Чем отличаются гарантии безопасности от заверений? Новый кодекс поведения испанского придворного и круглый стол «Кавказский перекресток». Итоги 2014 года. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Декабря прошлого года исполнилось 20 лет со дня подписания лидерами Украины, России, США и Великобритании Будапештского меморандума, документа, вокруг которого в последнее время развернулась бурная полемика. Что в нем на самом деле написано? Содержит ли он гарантии суверенитета и территориальной целостности Украины? Каков международно-правовой статус меморандума? На эти вопросы ответили участники дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса. Рассказывает Владимир Абаринов.
После распада Советского Союза одной из острейших международных проблем стала судьба ядерного оружия, размещенного на территории новых независимых государств – Украины, Белоруссии и Казахстана. Западные партнеры и Москва убеждали правительство каждой из этих стран отказаться от ядерных вооружений и присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств. В мае 92 года все три страны подписали Лиссабонский протокол, в котором признали свой безъядерный статус и обязались ликвидировать или передать России свои ядерные арсеналы. Однако условия этой ликвидации или передачи оставались предметом переговоров, особенно с Киевом. Так возник Будапештский меморандум. О подоплеке переговоров рассказывает Стивен Пайфер, в прошлом дипломат, принимавший в них непосредственное участие.
В 1991 году, когда распался Советский Союз, Украина имела на своей территории третий крупнейший в мире ядерный арсенал, включавший около 1900 стратегических ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и 45 стратегических бомбардировщиков. И хотя Украина склонялась к неядерному статусу, оставалось нерешенным, на каких условиях она отдаст ядерное оружие. Украинцы тогда ставили перед правительством США главным образом четыре вопроса. Во-первых, их интересовало, как будут ликвидированы эти боеголовки, ракеты и бомбардировщики. Будут ли они по возвращении в Россию действительно уничтожены, а не окажутся на вооружении России? Второй вопрос касался сложной экономической ситуации на Украине в середине 90-х годов. Кто понесет расходы за ликвидацию оружия и демонтаж пусковых шахт? Этот вопрос был решен в рамках программы «Нано-Лугра» по совместному уменьшению ядерной угрозы. Третий вопрос. Ядерные боеголовки, которые должны были быть переданы России, имели денежную стоимость, поскольку они содержали высокообогащенный уран. Украинцы хотели получить компенсацию, и решение было найдено. Россия отправляет на переработку высокообогащенный уран, а Украине передает эквивалентное количество низкообогащенного урана в виде топливных стержней для украинских атомных электростанций. Четвертый вопрос, тот самый, о котором мы говорим сегодня, и, думаю, с точки зрения некоторых украинцев, самый важный из всех. Это вопрос о преимуществе, которое дает ядерное оружие в смысле безопасности. Что обеспечит безопасность Украины после того, как она лишится ядерного оружия? Эта проблема обсуждалась первоначально между Украиной и Россией. Затем осенью 1993 года подключились США, и процесс стал трехсторонним. В январе 1994 президенты Клинтон, Ельцин и Кравчук подписали в Москве трехстороннее заявление. Этот документ содержит заверение безопасности. В нем сказано, что когда Украина присоединится к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, Соединенные Штаты, Россия и Великобритания предоставят эти заверения Украине. Осенью 1994 года Украина присоединилась к договору о нераспространении в качестве неядерного государства, и 5 декабря 1995 года президент Клинтон, премьер-министр Мейджор, президент Ельцин и ставший к тому времени президентом Украины Леонид Кучма подписали Будапештский меморандум. Соединенные Штаты, Россия и Великобритания договорились уважать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность, согласились не применять силу против Украины и не угрожать ей применением силы, а также не применять к ней экономическое принуждение. На мой взгляд, большая часть этих обязательств нарушена действиями России в течение прошлого года, начиная с захватом Крыма, затем российской поддержкой сепаратистов и, наконец, фактическим присутствием российских вооруженных сил на востоке Украины.
Двенадцатого января 1994 года президент США Билл Клинтон прибыл с однодневным визитом в Киев. По окончании переговоров с президентом Украины Леонидом Кравчуком он объявил, что все вопросы о судьбе ядерного оружия на украинской территории решены.
Президент Кравчук, президент Ельцин и я готовы подписать в пятницу соглашение, обязывающее Украину ликвидировать 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 1500 ядерных боеголовок, нацеленных на Соединенные Штаты. Этот прорыв укрепит безопасность Украины, США, России и всего мира. Украина является страной с богатым наследием, огромным экономическим потенциалом. Она занимает очень важное место в системе европейской безопасности. Связи между двумя нашими нациями имеют глубокие корни. От рождения Америки до наших дней украинские мигранты играли значительную роль в истории моей страны. Нашей сегодняшней встречи начинается новая эра в наших отношениях. Соглашение, которое президент Кравчук и я подпишем с президентом Ельциным, открывает двери для новых форм экономического и политического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.
Президент Кравчук заверил, что с его стороны никаких возражений больше не будет.
Думаю, наиболее актуальной и самой важной проблемой для всего мира в настоящее время является проблема ядерного оружия. И мы подошли к ее решению. Я уверен, что этот день в ближайшие дни открывает миру путь к разоружению и ликвидации ядерного оружия. И Украина будет привержена своим обязательствам. Украина не станет государством, которое стоит на пути к разоружению.
Президента Клинтона спросили о позиции Москвы относительно расширения НАТО.
Господин президент, вы упомянули программу «Партнерство ради мира». Некоторые утверждают, что Россия в настоящий момент применяет что-то вроде пассивного империализма с тем, чтобы удержать страны Восточной и Центральной Европы от вступления в НАТО, угрожая им дестабилизацией. Согласны ли вы с этим?
Нет, не согласен. Короткий ответ на этот вопрос – я не согласен с этим, хотя президент Ельцин и сделал оговорки относительно членства в НАТО других стран, если Россия будет исключена из процесса. Как вы знаете, он сам выразил заинтересованность в присоединении России к НАТО. Лидеры НАТО пришли к выводу, что они в настоящее время не должны предлагать членство какой-либо стране, поскольку они не уверены, что какая бы то ни была страна готова взять на себя обязанности, связанные с членством, а также потому, что они не хотят никого исключать из процесса. Могу вас заверить, что никто не имеет права вето на вступление в НАТО. Предполагается, что партнерство ради мира приведет к членству в НАТО многие стран, участвующих в этой программе. Страны, которые в конечном счете захотят взять на себя обязанности, связанные с членством. Вот как я это вижу. Президент Ельцин сказал лишь, что не хочет видеть на карте Европы новую разделительную линию. Он хочет иметь возможность стать частью общей европейской системы безопасности, в которой каждая страна должна будет уважать границы каждого другого государства.
Наконец, встал вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
Вопрос президенту Клинтону. Какие гарантии безопасности США и Россия дадут Украине после того, как она получит безъядерный статус?
Но прежде всего, договор о нераспространении ядерного оружия гласит, что никто не применит ядерное оружие против какой-либо нации, которая является участником договора. Но позвольте мне сказать о том, что я считаю более важным, по крайней мере, с практической точки зрения, для безопасности Украины. Во-первых, партнерство ради мира дает Украине возможность работать с вооруженными силами США и всех членов НАТО над созданием таких моделей поведения, которые наверняка повысят безопасность этой страны. Во-вторых, и, возможно, это еще более важно, решение Украины стать неядерным государством открывает возможность получения значительной экономической помощи, и не только от США, но и от международного Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, государств «семерки» и других стран, которые понимают величие этой нации, ее стратегическое значение и ее экономический потенциал. А я считаю, что в 21 веке любой нации будет трудно чувствовать себя в безопасности, не будучи экономически сильной. Так что, возможно, это самое главное из целого ряда возможностей, которые сейчас открыты для Украины благодаря мужественному решению президента.
Из Киева Билл Клинтон и Леонид Кравчук направились в Москву, где 14 января вместе с Борисом Ельциным подписали трехсторонний документ. А 5 декабря в Будапеште в рамках саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось подписание меморандума, суть которого объясняет Стивен Пайфер.
Несколько замечаний по тексту Будапештского меморандума. Он называется меморандумом о заверениях, а не о гарантиях. Это важное различие. Разница в американском понимании состоит в том, что гарантия означает обязательство применить военную силу. Союзники по НАТО имеют гарантию безопасности. Южная Корея и Япония в силу пактов о взаимной обороне имеют гарантию безопасности. В случае с Украиной мы говорим о заверениях. Это нечто меньшее, чем гарантии. Они не означают, что их будет обеспечивать 82-я воздушно-десантная дивизия в США, и в Киеве это понимали. Мы говорили об этом с предельной ясностью. Второй момент заключается в том, что данный меморандум не предписывает каких-либо конкретных действий, за исключением двух случаев. Он предусматривает механизм консультаций и обращение к Совету Безопасности ООН в том случае, если против Украины применено ядерное оружие или существует угроза его применения. Какие-либо иные действия в документе не определены, но в этом, на самом деле, нет ничего необычного. В статье 5 Североатлантического договора сказано, что союзники по НАТО будут считать нападение на одного из них нападением на всех, и что они будут реагировать так, как сочтут необходимым, но никаких конкретных действий договор не предписывает. Однако в ходе переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой было достигнуто полное понимание, что в случае нарушения договоренности, а украинскую сторону, как она заявляла нам, тревожила возможность нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и России, в этом случае Соединенные Штаты и Великобритания должны принять ответные меры. За последние 10 месяцев Соединенные Штаты отвечали на действия России двояко – поддержкой Украины и наказанием России посредством, главным образом, экономических санкций. И я думаю, правительство Соединенных Штатов сделало очень немного. Соединенные Штаты могли бы сделать больше в плане выполнения своих обязательств по Будапештскому меморандуму.
Участник дискуссии, украинский историк Александр Зайцев, не скрывал своего разочарования объяснениями Стивена Пайфера.
Прежде всего, я не эксперт в этой области, однако около 15 лет назад я написал главу о 90-х годах для учебника истории Украины, где есть раздел о ядерном разоружении Украины. И как раз перед этой дискуссией я перечитал этот текст. Мне было очень интересно сравнить свое восприятие событий тогда и сейчас. Я описываю, с каким трудом был достигнут компромисс между Украиной, Россией и США. В конце концов, история получила счастливый конец. Позвольте мне процитировать себя в очень грубом переводе с украинского. Проблема ядерного оружия, в течение долгого времени остававшаяся предметом трения в отношениях Украины с Западом и Россией, была решена в конце 1994 года. 16 ноября постановлением Верховной Рады Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства при условии, что она получает гарантии безопасности со стороны ядерных государств. Вскоре Украина получила такие гарантии от России, США и Великобритании, а затем и от Франции и Китая. В 1996 году Украина завершила свое ядерное разоружение, став первой в мире страной, добровольно отказавшейся от ядерного оружия. Добровольный отказ Украины от ядерного статуса способствовал ее интеграции в европейские структуры и установлению дружественных отношений с западными государствами. Теперь планируется дополнить учебник, и в этом проекте я, вероятно, тоже буду участвовать. Но, боюсь, на этот раз мне не удастся закончить историю хэппи-эндом, потому что теперь я понимаю, что на самом деле Украина Украина не получила реальных гарантий безопасности, и Будапештский меморандум не помог Украине предотвратить ни аннексию Крыма, ни российское военное вторжение в Донбасс. Теперь я понимаю, что большинство украинцев, включая меня, просто не поняли смысл меморандума. Почти никто его не читал, в лучшем случае знали только название документа. Может быть, отчасти недоразумение было связано с трудностями перевода. В украинской версии документ называется «Меморандумом о гарантиях безопасности». Однако английский вариант называется «Меморандум о заверениях безопасности». Я небольшой знаток английского, поэтому я удивился, когда узнал о существовании по меньшей мере 4 английских слов со схожим, но не идентичным значением, тогда как в украинском все эти значения выражаются одним словом. Это и кредитная гарантия, и ручательство, и гарантия производителя, что товар не испортится до истечения определенного срока, и заверение. Таким образом, наша ошибка в том, что мы верили, что получили гарантии, тогда как на самом деле мы получили только заверение.
Уточним, что Будапештский меморандум и по-русски называется меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. По-английски guarantee и assurance, употребленные в английском тексте документа, слова с близким, но различным смыслом. Характерно, что на пресс-конференции Клинтона и Кравчука, отрывки из которой мы слышали, украинский журналист спрашивает Билла Клинтона о гарантиях, а американский переводчик переводит заверения. Как могло произойти это недоразумение – загадка. Вероятно, это тот самый случай, когда желаемое принимают за действительное. Александр Зайцев продолжает.
События этого года, российские действия против Украины, оккупация, затем аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донбассе и, наконец, российское военное вторжение в Донбасс – все эти события хорошо известны, так что я не буду много говорить о них. Я хотел бы подчеркнуть только 2 важные вещи. Во-первых, очевидно, что Россия нарушила не только свои обязательства по Будапештскому меморандуму, но и ряд других двусторонних и многосторонних соглашений и тем самым подорвала всю систему международной безопасности. А во-вторых, попытки Украины использовать Будапештский меморандум для защиты своей территориальной целостности полностью провалились. Поэтому на Украине Будапештский меморандум часто упоминается с эпитетом «печально известный» или «пресловутый». Пресловутый Будапештский меморандум.
Украинский историк процитировал интервью Леонида Кучмы, в котором он утверждает, что западные партнеры обманули его.
Все ли стороны, подписавшие документ, точно понимали суть меморандума? Думаю, Билл Клинтон и Джон Мейджор понимали, но президент Украины Леонид Кучма, вероятно, нет. В сентябре этого года Кучма вспоминал: «В 1994 году, когда я подписал Будапештское соглашение, нам гарантировали безопасность США, Великобритания, а затем еще и Китай. Мне казалось, что мы уже будем жить, как у Бога за пазухой. Нам и армии не надо». Конец цитаты. По словам Кучмы, когда после Будапешта он приехал в Париж, президент Франции Франсуа Миттеран сказал ему: «Не верьте им, они вас обманут». «И нас действительно обманули», — сказал Кучма.
Будапештский меморандум не имеет статуса международного договора и по этой причине не представлялся на ратификацию парламентом ни в одной из подписавших его стран. И все же это публичное обязательство, которое Россия бесспорно нарушила.
За дискуссией по поводу Будапештского меморандума в Институте Брукингса в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Королевский двор Испании опубликовал кодекс поведения для своих служащих. Документ этот, вроде бы предназначенный для внутреннего пользования, получил широкую огласку. Отмечается, что над ним работал сам король Филиппа VI, ведь кодекс, по мнению экспертов, призван служить эталоном поведения для всех госслужащих Испании. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Королевский двор – это администрация главы государства. Здесь работают примерно 500 человек – руководители и сотрудники гражданских и военных департаментов монарха, помощники, секретари, адъютанты. Ведь король имеет, помимо всего прочего, воинское звание генерального капитана, является кадровым военным и главнокомандующим вооруженными силами. Сотрудники королевского двора – это охранники, полицейские, жандармы, а также обслуживающий персонал. К ним и обращен кодекс. В соответствии с этим документом всем королевским служащим предписывается добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать законы государства, постоянно повышать свою квалификацию, не разглашать содержание документов секретного характера, вежливо обращаться с представителями населения. Сотрудники обязываются подчиняться своему непосредственному руководству за исключением тех случаев, когда распоряжения в какой-то степени нарушают действующее законодательство. При решении споров и конфликтных ситуаций они должны проявлять непредвзятость, не допускать дискриминации граждан по политическим, расовым или каким-либо иным признакам и так далее. Впрочем, центральное место в кодексе 9 из его 20 пунктов занимают требования в той или иной степени, связанные с вопросом о коррупции. И это не случайно. В Испании развернута невиданная до сих пор борьба с этим явлением. В ней задействованы и правоохранительные органы, и партии, и общественные организации, и сам глава государства. Этой теме, в частности, было посвящено даже рождественское послание Филиппа VI.
La lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable.
Борьба с коррупцией – это наша важнейшая задача, от которой мы не можем отказаться. Многие виновные в этом преступлении уже держат ответ перед законом за содеянное. И это доказательство действенности нашего правового государства. Однако задача состоит в том, чтобы коррупция не пустила корни в общество, и в том, чтобы оградить от нее наше будущее. Граждане страны должны быть уверены, что бюджетные деньги используются по назначению, что нет кумовства и взяточничества, и что должность госслужащего – это не средство для незаконного обогащения. Мы должны бороться с коррупцией, невзирая на лица.
Внимание монарха к теме коррупции в столь, казалось бы, неподходящий момент, как рождественская ночь, объясняется остротой проблемы. В последние годы политический небосклон Испании омрачился рядом громких коррупционных скандалов, которым оказались причастны и королевские родственники, в частности, сестра монарха Кристина, и депутаты представительных органов разного уровня, и политики от различных партий и чиновники, всего почти 2000 человек. Пик скандалов пришелся на кризисные времена с безработицей, достигшей четверти трудоспособного населения. Результатом, как показывают опросы общественного мнения, оказался рост недоверия населения к существующей в стране политической системе. Что касается монарха, то он уже на церемонии своей коронации в июне 2014 года заявил, что намерен бороться с коррупцией, превратив свое окружение в образец для подражания. Вот его высказывание на эту тему.
La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos.
Монархия должна быть постоянно с народом. Она обязана заслужить его расположение и доверие. Поэтому в первую очередь она должна заботиться о поддержании своей чести и достоинства на высоком уровне. Наше поведение должно быть честным и гласным, как того требует роль монархии в обществе. Только так мы получим моральное право выполнять свои функции. Сегодня, как никогда раньше, граждане имеют полное право требовать, чтобы принципы морали и этики лежали в основе всей общественной жизни.
Желание монарха было положительно воспринято в испанском обществе, тем более, что слова были немедленно подкреплены делами. Король ограничил расходы своего двора, поставил их под контроль аудиторов, запретил своим близким родственникам участвовать в коммерческих проектах, перестал выплачивать им гонорары за участие в государственных мероприятиях, сократил представительские расходы. Что касается коррупции в Испании как явления, то, по мнению некоторых политологов, ажиотаж вокруг нее объясняется не столько масштабами проблемы, сколько искусственным подогреванием страстей со стороны оппозиционных сил в пылу политических баталий. Гонсало Дунья Турия, профессор права Мадридского университета имени Нобелевского лауреата Камилу Хосе Села, считает, что коррупция, хотя и не является особо масштабной в Испании, тем не менее требует незамедлительных мер со стороны всех властных структур и общественности, поскольку провоцирует политическую нестабильность в стране.
Но это класса политика española.
Испанский политический класс коррумпирован не более, чем в других странах мира. Это подтверждают доклады, подготовленные международной организацией Transparency International и Евросоюзом. По их оценкам, Испания относится к государствам со средним уровнем коррумпированности. Так что нет оснований утверждать, что здесь коррупция достигла неких особых масштабов.
Да и имеющиеся случаи касаются в основном не центральных, а региональных и местных органов управления. Речь идет о таких правонарушениях, как незаконное присвоение государственных средств, сокрытие незаконных доходов и неуплата с них налогов, отмывание капиталов, подделка финансовых документов, подлог, использование служебного положения в личных целях и сговор в целях совершения правонарушения.
Чтобы подобные деяния не совершали сотрудники королевского двора, и был выработан кодекс их поведения. Испанский монарх, как отмечают аналитики, намерен очистить от любых подозрений в коррупции не только членов своей фамилии, но и своих служащих. Так, к примеру, кодекс строжайше запрещает сотрудникам королевского двора использовать служебное положение для личного обогащения. А ведь известно, что именно это деяние совершали в последние десятилетия многие чиновники в Испании. К примеру, сообщали за взятки земельным спекулянтам строительные планы госструктур разного уровня, и те скупали участки под застройку для последующей перепродажи тому же государству по завышенной цене. Запрещается королевским служащим и лоббировать за вознаграждение чьи-либо интересы. Ну а если им по службе предстоит решить какой-то вопрос, затрагивающий интересы их родственников или знакомых, то они должны отказаться от участия в решении подобного вопроса. Прокурор Верховного Суда Хесус Дос Лаго считает, что с коррупцией не справятся лишь судебно-полицейскими методами, и что в борьбе с ней непременно поможет новый кодекс поведения служащих, который, по его мнению, следует распространить на все государственные учреждения.
Я полагаю, что речь идет о довольно перспективном направлении работы, и желаю, чтобы она успешно осуществлялась. Это важно, что разрабатываются подобные документы, направленные на предотвращение коррупции. Без них с этим злом не справиться.
Один из пунктов кодекса запрещает служащим королевского двора брать подарки. Разрешается получать в качестве протокольного знака внимания лишь недорогие сувениры. Любопытно, что король запретил получать подарки и своим ближайшим родственникам, отцу бывшему монарху, матери, сестрам, супруге и даже своим двум малолетним дочерям.
О кодексе поведения испанского придворного рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Далее в этом выпуске «Круглый стол. Кавказский перекресток». Совместный проект армянской, азербайджанской, грузинской редакции «Радио Свобода» и радиостанции «Эхо Кавказа». Итоги 2014 года с экспертами региона подводит Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана представитель армянского центра политических и международных исследований политолог Рубен Миграбян. Из Баку политолог Зафар Гулиев, консультант и автор газеты «Мусават». И из Тбилиси также политолог Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор Университета Грузии. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы подведем итоги 2014 года для стран Южного Кавказа, поговорим о самых важных событиях и тенденциях в Азербайджане, Грузии и Армении. Я предлагаю такой достаточно вольный формат. Я буду задавать самые общие вопросы, а уже наши эксперты сами определят, какие самые важные события, какие направления были выбраны политиками стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать нашему гостю из Тбилиси. Георгий, Грузия в этом году подписала соглашение об ассоциации, и, наверное, это самое важное событие. Но если вы считаете, что было какое-то другое, я предлагаю вам его назвать.
Конечно, этот вопрос, с одной стороны, простой, потому что это событие подписания ассоциированного соглашения и ратификации его 6 месяцев спустя, конечно, оно выделяется, оно такое значимое событие, как можно сказать, веха интеграции Грузии с Европой и с Западом. Но, естественно, были и другие события, которые, возможно, не так значимы, чисто формально, но которые могут иметь последствия, которые могут или подстегнуть Грузию в ее попытке стать западной страной, либо наоборот замедлить процесс, или, ну, к сожалению, есть риск, что этот процесс может быть совсем свернут. Опять же, наличие политического кризиса в Грузии в октябре, в ноябре, раскол правящей коалиции. В Грузии продолжается очень нелегкий процесс, ну, в прошлом году он назывался кооптацией, в этом году он сосуществование еще менее мирное. Естественно, очень такой поляризованный политический спектр, политический ландшафт в Грузии, что, конечно же, усложняет жизнь, но, с другой стороны, многие понимают, что это, так сказать, родовые муки либерального демократического общества. Конечно же, отношения с другими странами, частично судьба Грузии сегодня решается и в Украине, потому что сегодняшние события там, это действительно, можно сказать, события веха. И еще, конечно, отношения с Россией, они не характеризовались такой остротой, как это было, скажем, в 2008 году, к счастью, но, конечно, есть там свои сложности, есть, скажем, там подписание соглашения России с отторженной территорией Абхазии, что, конечно, не может не вызывать беспокойства в Грузии и, опять же, является потенциально другим кризисом.
А вот когда вы говорили о соглашении об ассоциации и вообще о пути евроинтеграционном, правильно ли я услышал некое сомнение в том, что Грузия твердо и однозначно сделала этот выбор? Или у вас таких сомнений нет? Они, естественно, звучат от политической оппозиции. Да, это часто национальное движение обвиняет грузинскую мечту. А вы, вот как политолог, как эксперт?
Я в данном случае нейтральный политолог, я никогда не принадлежал никакой партии, поэтому абсолютно нейтрально отвечу как политолог. Как у страны, как у государства, как у общества, как у, так сказать, политической единицы, у Грузии есть там свои сложности и проблемы. Они связаны не только с политическим спектром, который очень поляризован, и часто в разной степени, в разное время можно обвинить все политические силы, что часто они ставят партийные интересы и узкопартийные интересы выше государственных, что, конечно, не очень хорошо, и это может тоже помешать пути западной интеграции. Вторая важная, на мой взгляд, проблема – это то, что особенно часто грузин характеризует, и я по себе лично знаю, что есть такой элемент нетерпения. Все хочется, как вот сказать, overnight, быстро. Европейский путь, он не такой простой. Будут необходимы очень сложные, иногда болезненные реформы в экономике, в сельском хозяйстве, в каких-то элементах политической жизни. Это будет непросто, это будет в какой-то степени болезненно. И я лично опасаюсь, то, что, скажем, через 2-3 года, вот уже когда ратификация соглашения пройдет всеми странами, визовый режим упростится. Экономическая жизнь, она не улучшится через 2-3 года. Это долгосрочный процесс. Вот английская пословица, значит, no pain, no gain. Вот сначала будут сложности, сначала надо будет постараться поработать очень серьезно, и потом, так сказать, будут дивиденды. Вот я думаю, будет такой период критический через 2-3 года, когда вот особое такое, так сказать, изменение в уровне жизни нет, но будет продолжаться экономический рост 4-5%, ну да, жизнь будет немножко улучшаться, но Грузия не очень приблизится по уровню жизни к странам Западной Европы. И поэтому в обществе, возможно, возникнет такой скептицизм. А тогда нужна ли нам Европа? Вот зачем? Ну и, естественно, нельзя исключать российский фактор. То есть это такой...
Ну да, о российском факторе давайте мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я хотел бы передать микрофон нашему эксперту из Еревана, Рубен Миграбян. Рубен, я задам вам вопрос, очень похожий по структуре. Армения в этом году тоже сделала определенный выбор. Есть ли у вас ощущение, что этот выбор в пользу Евразийского экономического союза однозначный, конечный выбор Армении? И считаете ли вы вот этот выбор, собственно, самым важным событием этого года?
Спасибо за предоставленную возможность. Я приветствую коллег из Тбилиси и Баку. К счастью, нет, это не окончательно. Прошедший год можно характеризовать как год наступающего кризиса, причем кризиса во всех отношениях, такого системного характера, причем кризиса как внутри системы, да, которая вот имеет место быть в нашей стране, также и на внешней плоскости. И это обусловлено тем, что 2014 год можно назвать годом начала второго этапа распада Советского Союза, причем такого системного кризиса той квазиформации, которая была создана на обломках бывшего Советского Союза, вот это так называемая постсоветская реальность. Армения является слабым звеном этого всего, и на ее фоне можно видеть макет этого всего процесса, но в отличие от Украины, где произошел взрыв, в Армении произошло заболачивание. Прошедший год можно назвать годом евразиации Армении, но процесс не является необратимым, просто он затруднит наш завтрашний день. скажем так, потому что когда придет час X и придется вернуть все на исходные позиции, чем дальше мы пойдем сейчас, тем дольше и труднее будет путь обратно вот на магистраль из обочины, да, где мы сейчас.
Да,
вот
как находимся. Вы считаете, как это вообще может произойти? Это ваш прогноз будущего вообще Евразийского экономического союза и России?
Не то что. Я просто так смотрю на логику вещей, на некую вот историческую закономерность. Потому что то, что происходит сейчас со всеми этими евразийскими делами, это борьба 19 века с 21-м. Без каких-либо шансов на успех и безо всякого смысла, в общем-то. Просто криминально-олигархические элиты, которые сегодня правят на всем, вот, в общем-то, постсоветском пространстве, конечно, я отсюда исключу Грузию. И успехи Грузии в этом году, я считаю, это еще и шансы для Армении. Евразийская система, которая вот под названием русского мира или там прочих таких терминов, навязывается сейчас буквально всему вот постсоветскому пространству, куда доходят руки Путина, скажем так. Это исторически обреченный процесс, он не имеет никаких шансов на реализацию и тем более на развитие. И я думаю, что не напрасно, что даже в тот самый день, когда встречались лидеры вот этих стран-членов нового вот этого Евразийского союза, где, в общем-то, и армянский лидер, и киргизский лидер уже присутствовали вместе с тройкой учредителей. В тот же день вот уже было объявлено о начале нового переговорного процесса Армении с Европейским союзом, конечно, в тех рамках, которые, в общем-то, не тормозятся нашим членством в этом Евразийском союзе, которое тоже непонятно, как будет работать, в частности, вот в плане Армении. Я думаю, основная борьба действительно впереди, потому что это 2014 год, можно еще и для армянского общества назвать годом начала избавления от иллюзий. И потому что путинская Россия представилась во всей своей, вот в кавычках, красе, что она собою представляет, какая-то деструктивная сила, какое злокачественное влияние она может оказывать на Армению и сопредельные страны в любом отношении, как в политическом, в экономическом, в информационном, потому что мы еще этот вот прошедший год можно и называть годом безумия на российском телевидении, который льется из экрана в наши дома. Конечно, дома тех, кто включает эти каналы, но тем не менее. То есть мы сейчас переживаем такой период турбулентности, и 2015 год, в общем-то, будет очень сложным годом. Но и в то же время это будет годом возможностей и годом такой интенсивной, последовательной работы, чтобы как-то вот минимизировать потери, использовать открывающиеся возможности, и чтобы был пролит пот, а не кровь. Вот что самое главное.
Да, спасибо, Рубен. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Зафар Гулиев. Зафар, ну, мне очень сложно выделить какие-то политические события, которые произошли в Азербайджане в этом году. Для меня, наверное, самыми заметными стали те аресты и дела против правозащитников, обострение в зоне Нагорного Карабаха, да, и вот этот сбитый вертолет и так далее. Но вот, может быть, вы выделите какие-то события, тенденции в Азербайджане.
Спасибо. Я тоже приветствую всех коллег. 2014 год действительно для Азербайджана оказался весьма значимым в том плане, что заново был поставлен вопрос, который, казалось бы, ранее был уже решен для Азербайджана, то есть речь о геополитическом самоопределении страны. Скажем, в отличие от геополитически более однозначно маркированной Грузии и Армении, то есть Грузия все время была в фарватере европейской интеграции, интеграции во всей Европе, европейские структуры, в том числе и в Североатлантический союз, и Европейский союз, или же в отличие от Армении, которая все-таки сохраняла тесные союзнические отношения с Россией, Азербайджан, казалось бы, последовательно придерживался некой сбалансированной, очень часто конъюнктурно сбалансированного внешнеполитического курса. И учитывая, что все-таки эта страна на Южном Кавказе единственная страна, которая экспортирует нефть и газ, учитывая вот эту геополитическую значимость Азербайджана, международные структуры и европейские структуры, они особо и не подстегивали темпы интеграции Азербайджана, как бы Азербайджан все время шел вторым номером. И в рамках ГУАМ так было, и в рамках многих программ, скажем, восточного партнерства или партнерства во имя мира, Азербайджан все время не спешил, медленно, но верно шел по этому пути. 2014 год вновь как будто поставил все эти вопросы ребром. И, конечно же, это было связано прежде всего с событиями на Украине, которые встрепенули все постсоветское. И вызванными этими событиями атмосферой жесткой конфронтации между Соединенными Штатами и западным миром в целом, с одной стороны, и Россией, с другой. То есть фактически уже заговорили о реанимации холодной войны. Ясно, что все это порождало угрозы для многих постсоветских стран, в том числе и для Азербайджана. В Азербайджане, казалось бы, именно в этой ситуации последовали аресты в основном прозападных, правозащитников, представителей гражданского сектора, журналистов, достаточно известных, знаковых фигур. И это совпало фактически с периодом, когда зачастили в Баку видные представители российской номенклатуры, один за другим, начиная с июня по сентябрь месяц. То есть чувствовалось, что идет закулисное жесткое давление на руководство страны в плане того, чтобы даже речь шла не о вступлении в Евразийский союз. Прежде всего чувствовалось, что Москва стремится, чтобы Азербайджан дистанцировался от, скажем, прозападного курса и занял бы более нужную для Москвы позицию. Это давление, оно, может быть, прямо и не высказывалось, но в целом оно постоянно, перманентно присутствовало. И это все привело к тому, что в Азербайджане, вот начиная особенно со второй половины этого года, вопрос стратегического курса, внешней ориентации вновь стал как бы подвергаться сомнению. Последние месяцы года мы увидели, что многие представители правящей номенклатуры фактически развязали антизападную риторику, начали антиамериканскую кампанию в СМИ, на страницах газет, журналов, социальных сетях. И самое показательное то, что во главе этой кампании фактически шел руководитель президентской администрации Рамиз Мехтиев. Именно его статья, 50-страничная статья, фактически была открытым обвинением в адрес США и ее политики, проводимой в мире и в отношении Азербайджана. То есть обвиняя США в двойных стандартах, фактически в статье ни одного слова не говорилось о России. То есть чувствовалось, что руководство Азербайджана напугано, и оно хочет как бы угодить Москве, снять эти риски, угрозы. Но это привело к тому, что лодка качнула слишком в другую сторону. Азербайджану удалось действительно руководство страны наладить хорошие отношения с Москвой, но одновременно к концу года мы видим очень сильную, скажем, фазу напряженности в отношениях, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки. Последовала волна жесткой критики в адрес руководства страны, и даже в воздухе запахло санкциями. Впервые за период независимости Азербайджана западные структуры открыто обозначили возможность применения санкций в отношении руководства Азербайджана. И это говорит о том, что Азербайджан в какой-то мере именно в этом году отошел от удобной и выигрышной, в последние годы действительно выигрышной своей сбалансированной политики. Но я полагаю, что это, возможно, временное нарушение.
Спасибо, Зафар. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Тбилиси, Георгий Мчедлишвили. Георгий, я бы хотел выделить один момент из вашего ответа – политику России. Российский фактор в Грузии, по моему личному наблюдению, сожалению, он все-таки проявился. Появились люди, появились определенные организации, которые проводят, ну, скажем так, пророссийскую политику. В таком виде все-таки раньше такого не было. Это евразийские какие-то структуры, это попытки провести какие-то мероприятия, которые, правда, встречают определенное сопротивление в обществе. Скажите, насколько серьезен этот фактор в Грузии? Могут ли быть какие-то серьезные перспективы у России вот каким-то образом войти в грузинскую политику?
Это действительно очень важный и злободневный вопрос. На сегодняшний день, на конец 2014 года, позиции России намного слабее, чем позиции Запада в Грузии, вот чисто ментально. То есть большая часть общества устремлена своим взором и чаяниями на Запад, потому что видит, что там есть возможность политического развития. Опять же, вот я когда сравнивая Грузию, Армению и Азербайджан, разница в выборах Грузии и Армении, к сожалению, Евразийский союз – это гарантия политической неразвитости, гарантия политической отсталости. Европейское пока что ассоциированное соглашение и сближение с Европой – это только возможность, это еще не гарантия экономического роста, либерализации. Это только шанс, который имеет Грузия, и понятно, что этот шанс педалируется и сопротивление в основном с севера, с Россией. С одной стороны, наличие организаций, наличие, скажем, групп, да, опять же, которых не случайно название тоже, так сказать, часто звучит, евразийские институты, евразийские структуры. С одной стороны, это признак того, что в Грузии есть демократия, и я не думаю, что эти организации нужно обязательно запрещать. Конечно, с учетом того, что было в 2008 году, а память об этом свежа, естественно, в Грузии. Большая часть общества понимает, что на протяжении 20 с лишним лет Россия всячески старалась ослабить государственность Грузию и ослабить западный вектор. Поддержка этим организациям пока что очень ограниченная. Но есть здесь и опасность. Вот продолжение моего предыдущего ответа. Если в стране начнется скептическое отношение к Западу, а это скептическое отношение к Западу не только потому, что, скажем, экономический рост не будет быстрым, и вот, скажем, начнутся такие вопросы, а зачем тогда нам Европа, если мы живем, так сказать, не лучше, скажем, чем Армения. Допустим, если в Грузии будет, да, 4-5% экономического роста, и в Армении будет приблизительно такой же процент, естественно, у многих возникнет вопрос, а являются ли действительно эти разные векторы такими уже разными?
Ну да, тут еще вопрос, наверное, Абхазии и Южной Осетии можно поднять. Европейская интеграция не решает этот вопрос.
Естественно, естественно. И еще, в Грузии, опять же, отношение к Западу, естественно, положительное, но, скажем, оно не такое вот безудержно, безусловно, такое восхитительное, как оно было, скажем, 20-25 приблизительно лет назад, вот незадолго до распада Союза. А потому что в Грузии тоже есть вот ощущение того, что Запад не помогает нам так, как, скажем, он мог бы. В 2008 году для большей части общества часть ждала большего от Запада по части сдерживания агрессии России в 2008 году. Опять же, в Украине мы видим, что поддержка Соединенных Штатов и НАТО и Евросоюза не такая действенная, как она могла быть. Поэтому есть и вот этот элемент скепсиса, который может развиться. Если Россия станет применять более жесткие меры, то, я думаю, будет в Грузии большее сопротивление, потому что сейчас абхазский вопрос, опять же, говорят о возможности такого же договора с Южной Осетией, который, в принципе, с самого начала не скрывала, что она видит себя частью России, а не независимым государством. Конечно, это не прибавит России никакой популярности, наоборот, скорее подстегнет общество и как-то объединит общество. Но у России есть еще и элемент мягкой силы. К сожалению, для Грузии, но, в общем, Россия немножечко научилась не только, извиняюсь за грубое выражение, по-жлобски себя вести в международных отношениях, то есть не только кнутом, но и в какой-то степени экзопряником. В данном случае Россия педалирует православность Грузии.
Православие, да.
В части общества это вызывает, конечно, какие-то не то что симпатии к России, но понимание того, что, может быть, культурно они все-таки нам ближе, может быть, политика политикой, а все-таки на человеческом уровне, может быть, нам легче с Россией общаться.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Рубен, я хотел бы вас спросить относительно западной политики в отношении Армении. Прошедший год, как бы вы его охарактеризовали вот по этому параметру? Нет ли у вас ощущения, что Запад как-то отдал Армению без сопротивления?
Это более, скажем так, долгая история, чем вот годичный охват. Да, 2014 год был годом разочарования со стороны Запада, что они вот выражают сожаление, что Армения свернула вот с пути ассоциации с Европейским Союзом, а это, известно, произошло еще в 2013 году, вот 3 сентября. Хотя, с другой стороны, вот это 3 сентября было обусловлено тем, что произошло, условно говоря, вот 2 сентября и до этого. Я так думаю, что это еще и грубейшие ошибки со стороны Запада тоже. Запад фактически если так условно назвать, Запад. Да? Во-первых, нужно сказать, что процесс вел Европейский Союз, а Соединенные Штаты были заняты вот перезагрузками разного рода, и, к сожалению, опять-таки, вопреки собственному историческому опыту, они дали с этим разбираться только лишь европейцам. Мы видим, что из этого вышло. Фактически, если в случае восточноевропейских стран, то уже Польши, Чехии, Венгрии, да, вначале была вот интеграция структур безопасности, и только потом шел разговор об экономике и политике, то здесь уже решили почему-то вот запрячь телегу впереди лошади и думать, что эта конструкция не только двигаться, но и бегать. Она рассыпалась... Это вся конструкция вот с первыми выстрелами на Майдане. А до этого, конечно, руководство Армении просто сломали через колено. Постсоветские режимы в первую очередь озабочены самосохранением и самовоспроизводством. Но вот так как мы говорим об итогах уходящего года, этот год ознаменовался еще глубочайшим кризисом в России. Система капитализма для друзей, система воровской экономики, тотальной коррупции. Мы видим, что она просто не жизнеспособна. И если ее кормила до сих пор дармовая нефть, то и этому приходит конец.
Ну да, но это мы уже переходим в область прогнозов, да. Рубен, да, это уже на следующий год.
Не имеющая никаких ресурсов природных Армения, понятно, что будет первой реагировать на все такое. Поэтому и в этом году мы уже видели и падение армянского драма, и паника на валютном рынке, и потребительском рынке. Да? Я думаю, что после Нового года мы будем иметь дело с продолжением этого всего.
Что ж, спасибо, Рубен. У меня вопрос в Баку. Последний вопрос. Зафар Гулиев. Зафар, когда вы анализировали то, как себя вела Россия в отношении Азербайджана в этом году, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что Россия успешно провела свою, можно так сказать, спецоперацию в Азербайджане. Но вместе с тем, вот Рубен говорит об экономическом кризисе, который в России действительно с сентября месяца российский рубль упал с 37 рублей за доллар до 60. В принципе, это существенное падение, и экономика действительно испытывает серьезные трудности. Скажите, вот этот фактор, он будет как-то воздействовать на тот геополитический выбор, который сейчас должен сделать Азербайджан? И как он будет воздействовать? Ведь в Азербайджане наверняка тоже не очень хорошо с экономикой в связи с падением цен на нефть.
Безусловно, он будет воздействовать. Я скажу, что до этого вот вы сказали, что Россия может быть довольна своей, скажем, политикой в отношении Азербайджана в последние месяцы налаживания связи тесных, экономических и так далее, по всем направлениям. Это действительно так, но я бы сказал, что и официально Баку может быть доволен. Нашей власти удалось как бы откупиться малой кровью, потому что чувствовалось, что больше всего, особенно после событий Евромайдана, после, скажем, аннексии Крыма, в момент, когда вот эйфория имперских настроений в Москве, Баку был очень напуган, потому что расчеты власти и многие прогнозы говорили о том, что в случае, если Москве удастся добиться реализации своих планов в Украине, то на очереди может быть именно Азербайджан, на очереди могут быть другие страны ГУА. Ясно, что власти Азербайджана не хотят вступать в Евразийский союз. Они не горят большим желанием скорой интеграции в Европейский союз. Но в то же время еще в большей мере они не хотят вступать в какой-либо иной союз, и в частности Евразийский союз. И поэтому, скажем, я полагаю, что Баку рассчитывает, что в 2015 году с ухудшением экономической ситуации в России, с углублением кризиса в России, логично предположить, что давление Москвы на постсоветские страны, в частности Азербайджан, ослабнет. Ослабнет, и тогда, конечно, Баку может вновь вернуться на прежние геополитические рельсы.
Спасибо, Зафар. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана представитель Армянского центра политических и международных исследований политолог Рубен Миграбян, из Баку политолог Зафар Гулиев, консультант и автор газеты «Мусават», и из Тбилиси также политолог Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор Университета Грузии.
Итоги 2014 года для стран Южного Кавказа подводил Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.